Я часто думаю над тем, что побуждает людей служить Богу. Где-то я читал про какую-то секцию по борьбе, самбо. И там был тренер такой интересный. У них в группе была такая маленькая щупленькая девочка, которая вот на борьбу ходила, хотела сильной стать. И был такой крупненький мальчик. И он в нарушении всех норм поставил их в спарринг. И, естественно, парень каждый раз просто бросал эту девочку на лопатки и вот держал. Ну, то есть все, и она не могла вырваться. И, естественно, она через некоторое время стала жаловаться, говорила, ну это несправедливо, почему вы меня к нему ставите, я вообще ничего с ним не могу поделать. Ну и тренер ей говорит, а ты просто не пробуешь на самом деле освободиться от захвата. Он говорит, как это не пробую? Ну, папа, вот давай еще раз проведем бой. Ну, естественно, они на ковре, и вот он, значит, ее бросает, припечатывает, и тренер говорит, ну, освобождайся от захвата. Да как, я не могу, не видите, он меня держит. Ну, тогда тренер подошел к ней и пощекотал вот так вот, значит. И в этот момент она взвизгнула, парень отлетел, значит, она вывернулась. И он говорит, на самом деле ты просто не хотела освободиться. Ты можешь, ты могла это сделать, и вот ты это сделал. Вопрос, насколько ты этого хочешь. Я думаю, что, в принципе, когда речь идет о служении Богу, вопрос стоит не в том, что мы можем или не можем, а в том, хотим ли мы или нет. Отчего так мало спасающихся вообще по всему миру? Почему в это окно 10-40 залезло больше 4 миллиардов неспасенных грешников? В чем проблема? У нас ведь в каждом пятом доме молитвы висит текст где-нибудь нацарапанный там или нарисованный. Посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. А с другой стороны, вроде бы ничего не побелело и ничего не поспело. Какой там 4,5 миллиарда не знает Христа? Или Иисус как-то что-то не так нам сказал, либо мы чего-то не так поняли. И я думаю, что правильно второе предположение. Мне кажется, чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно понять, в чем же секрет вот этой успешной жатвы, как же нужно Богу нас так пощекотать, чтобы мы захотели что-то сделать, и чтобы, наконец, что-то было сделано в деле благовестия. Откройте 4 главу Евангелия от Иоанна, и мы с вами прочитаем довольно известный фрагмент. Ну, вы помните, Христос там разговаривает с самарянкой и говорит о том, что он Мессия. Самарянка в шоке, что называется, бросает свой кувшин, бежит в город рассказывать о новом пророке, Мессии, о Христе. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой, пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва, а я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение, один сеет, а другой жнет». «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовали по его слову. На мой взгляд, три секрета успешной жатвы раскрывает нам здесь Иисус Христос устами евангелиста Иоанна. Первый секрет, братья и сестры, прост. Хотите, чтобы жатва была успешной? Нужно, чтобы желание творить волю Божью было равносильно желанию утолить свой голод. Иисус говорит: «Моя пища есть воля, есть творить волю пославшего меня». Ему говорят: «Ты не ел, Господи, целый день, покушай». Он говорит: «Да я, у меня другая диета, ребята. Я насыщаюсь творением воли Божьей». И для нас желание творить волю Божью, к сожалению, вовсе не таково. Я как человек толстый, значит, знаю, что такое, когда хочется есть. Я иногда сижу на диетах. Девушки меня поймут. Когда холодильник становится вожделенным, ты открываешь его, но жена предусмотрительно убрала оттуда все вкусное, а дети помогли все это съесть. И ты думаешь: ну что же поесть тебе? И ты начинаешь шарить по полкам, находишь какие-то старые свои заначки из конфет. Но ты что-то делаешь, потому что есть очень хочется. Ну или утром ты встал, а в холодильнике так случилось, ничего нет. И деньги в кармане кончились. Но ты все равно найдешь способ найти еду, что-то займешь, позвонишь друзьям. То есть ты же не сядешь и не скажешь: окей, еды нет, ну что теперь делать? Ну Бог даст, может, годика через два поем. Нет, конечно, вы исхитритесь и чего-то достанете. И Бог говорит: вот когда вы начнете так же желать творить волю Божию, вот тогда в мире что-то изменится. Причем это не означает, что вас ждет грандиозный успех. Иногда Бог сознательно посылает своих служителей на провал. Если вы читали книгу пророка Иезекииля, Иезекиилю Бог сказал: ты вообще пойдешь к сынам народа своего и будешь им проповедовать, и они тебя слушать не будут. Но это полбеды, Бог говорит. А если бы я тебя послал к язычникам, они бы послушались тебя. Перечитайте третью главу книги пророка Иезекииля. Я думаю, что же за жестокий такой, как говорят сейчас, облом? Ведь если вот я бы пошел туда, и там все бы покаялись, так давай я туда, Господи, пойду. Нет. Я хочу, чтобы ты пошел туда, где никто не покается. Потому что успех определяется не количеством новообращенных. Успех определяется только одним фактором – верностью. И если бы мы употребили в дело благовестия ту энергию, которую тратим на отговорки, великое поручение было бы исполнено. И я думаю, вот читаешь Библию, и думаю: а у всех, кто там в Библии хоть что-то делал, у всех есть отговорки. Моисей косноязычен, я буду... Ну, вот тебе Аарон. Давид маленький и слабенький, Сауловы доспехи надел, сказал: ой, ну мне надо в тренажерный зал походить потом. Иоанна Марка Павел отверг, великий служитель, сказал: пошел вон, мальчик, иди отсюда, не буду тебе. Ой, все, меня апостол отверг, не буду больше служить. Жена Осии вообще блудница была, мне не место. Амос был садовником. У Соломона было слишком много денег, Авраам был старый, у Тимофея был больной желудок, Петр боялся смерти, Лазарь вообще умер. Это уважительная причина. Наимень была вдовой, Иоанн был самодовольным, Павел был убийцей, Иона убежал от Бога, Мариам сплетничала, Гедеон сомневался, Иеремия был в депрессии и просил себе смерти, Марфа много суетилась, Мария была ленивой, у Самсона были длинные волосы, прическа не... И дьявол всегда скажет тебе, ты недостоин. У тебя есть отговорка, у тебя уважительная причина. А Бог говорит, неважно, я достоин, и свое достоинство передаю тебе. Нам нужна инициативная братья, инициативная молодежь, которая будет желать послужить Богу так, как она желает принимать пищу. И только такое отношение к делу вознаграждается. Есть старая русская притча про то, как один работник приходит к барину и говорит, «Барин, почему ты мне платишь 5 копеек, а Ивану 5 рублей?» Барин говорит, «Погодь. Смотри в окно, видишь, кто-то едет. Вроде бы сено везут, сходи, посмотри». Тот выходит, возвращается, говорит, «Барин, точно сено везут. А не знаешь откуда?» «Ой, не знаю». Ну, сходи, узнай. Возвращается, говорит, слушайте, барин, с Семеновских лугов. А не знаешь сено первого или второго укоса? А, не знаю. Иди, сходи. Возвращается, говорит, первого укоса. А не знаешь почем? А, не знаю. Ну, так сходи и узнай. Приходит, говорит, по 5 рублей просит. А дешевле отдадут? А, не знаю. Ну, сходи и узнай. И тот уже выходит, и в этот момент входит Иван и говорит, барин, мимо везли сено с Семеновских лугов, первого укоса, просили по 5 рублей, я сторговался по 3, уже разгружают. Тот говорит, теперь понял, почему я ему 5 рублей плачу, а тебе 5 копеек. И я думаю, что вот эта посвященность, инициативность, это то, чего не хватает нам. Второй секрет. Для успешной жатвы нужно очень много сеять. 35 стих из 4 главы Евангелия от Иоанна тысячи раз вырывали из контекста. Мы точим серпы, сейчас пожнем чего-нибудь. И опускаем руки, когда ничего пожать не удается. Христос предупреждает, жатва возможна только после труда сеятеля. Смотрите, жнущий получает награду, собирает плод в жизнь вечную, и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение, один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их. Кто эти другие, которые трудились? Это пророки. Жившие во времена Ветхого Завета. И у них не было толп новообращенных людей. И 5000 в один день ни разу у них никто не покаялся. А наоборот, их перепиливали, подвергали пытке, мечом кололи. Они скитались в милотих козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Но эти пророки сеяли, а ученики Христа пришли и собрали урожай. И я думаю, может быть, Наташа Казимиру однажды впадет в депрессию, потому что в Йемене 5000 человек не обратилось, ни одного. А когда она придет на небо, она будет радоваться. Так же, как тот, кто увидел 5000 покаявшихся людей. Точно так же. Награда будет одна. Чтобы... Однажды собрать урожай, нужно сеять, это же нормально. Мы живем в такое время, когда нужно много сеять, потому что в головах у людей каша. Мир живет совершенно не библейскими представлениями. Все верят в перевоплощение, никто не знает, что такое грех, никто не знает, кто такой Бог, никто не хочет признавать над собой никаких авторитетов. И горе тому, кто не сеет. Помните, Христос укорял еврейские города за то, что они сами не покаялись. А что такое еврейские города? Это такие населенные пункты, откуда должны были пойти миссионеры по всей земле. Израиль должен был быть рупором Божьей вести. Они не только язычникам не благовествовали, они даже самим себе как-то не очень. И Христос говорит: горе тебе, Хоразин и Вифсаида. Ну, это так очень смешно звучит, если вы географию Палестины представляете. Это все равно, что в наши дни Христос пришел бы в Россию, в Москву, там, да? Ну, в Москву на Пасху, в храм Христа Спасителя всех выгнал. А потом стал бы ходить по окрестным городам и деревням и говорить: горе тебе, Балашиха, горе тебе, Долгопрудный, там, горе тебе, понимаешь, этот, Домодедово с Зеленоградом. И какие-то еврейские маленькие деревушки. Че ты к ним прицепился, Господи? Вон у тебя Иерусалим не спасен. Нет, вам горе, вам. Вам. Потому что в Тире и Сидоне, в великих городах, и сегодня бы Христос сказал, в Нью-Йорке и в Токио проповедуется Евангелие. А вы ничего не сделали для того, чтобы самих себя как-то пробудить. Сам Бог к вам пришел, и Бог говорит вам, а вы не то, что не благовествуете, вы и сами не покаялись еще, и, естественно, и не благовествуете. Вы слушаете самих себя, вы слушаете то, что вам нравится, а Бога вы не слушаете, вы не оценили, что Бог пришел к вам и говорит: идите за мной, молите господина жатвы. Я читал про Ростроповича однажды, ну, он много концертировал по России до того, как стал знаменитым, но великим он был уже тогда. И однажды был шефский концерт в каком-то колхозе. Он приехал в колхоз со своим аккомпаниатором, но в колхозе, в клубе пианино было очень разбитое, там не хватало половины клавиш. И поэтому аккомпаниатор не пригодился. А что делать? Ну, срочно разыскали какого-то баяниста, который, по счастью, знал ноты. И они буквально там часок до концерта с Ростроповичем как-то порепетировали, чтобы хоть на баяне саккомпанировали ему. И вот великий Ростропович сидит на сцене сельского клуба, играет прекрасную музыку под аккомпанемент баяна, и вдруг поднимается какой-то мурло с последних рядов и кричит ему: лысый, не гунди, дай баян послушать. И мне удивительно, почему Ростропович не эмигрировал прямо вот в тот день. Прямо вот из колхоза с виолончелью на запад. А потом я подумал, а кого привыкли слушать мы? Мы слушаем кого угодно, но только не Христа, который сам пришел на землю и говорит: ребята, жатвы много, делателей мало. Вы же остановитесь и прислушайтесь ко мне. А мы все кричим: распятый, не гунди, пожалуйста. Дай нашего вот послушать. Дай, вот мы привыкли, у нас вот, дай мы своих послушаем. А ты там в Йемене, ты там вот где-нибудь, ты главное здесь не гунди. Нужно много сеять, чтобы что-то собрать, какой-то урожай. Ну и третий секрет. Для успешной жатвы нужно приводить ко Христу верных учеников. Заметьте, многие самаряне из того города уверовали, по слову женщины, пришли ко Христу, потом вернулись в город и еще других привели, написано, еще большее число уверовали по его слову. Есть принцип такой, лучше меньше, да лучше. Лучше не гнаться за количеством новообращенных, обращая внимание на качество. Лучше больше да хуже – это не наш девиз. Я работал дорожным рабочим, и это правда. Если приезжает начальство, а в авральном режиме работаешь в три смены, и люки, правда, закатывали, а вот эти канализационные. Потом солдат с миноискателями, когда начальство увидишь, вызываешь и это отдалбливаешь. Это правда, это реальность. Я работал на улице Горького в Тольятти, я лично закатывал люки. Больше, но хуже. И Христос говорит: не, ребята, это не образец. Вы не гонитесь за тем, чтобы сразу 5000. Вы приведите одну какую-нибудь самарянку, она потом приведет еще кого-то, а тот еще кого-то. Что слышал от меня при многих свидетелях, передай верным людям, способным и других научить. Иначе христианство будет быстро растворимым. Христиане растворятся побыстрее, как кофе, знаете, такой суррогат быстро растворимый. Быстро заваривается, и, в общем-то, дальше можно и не пить. Незачем, потому что, что расстраиваться лишний раз. Так и христианство, быстро растворимое, быстро кается человек, но дальше можно с ним не общаться, потому что от него толку в церкви все равно не будет никакого. Бог рассчитывает на нашу верность, Христос набирает помощников себе. И это парадокс, и вот этот образ жатвы, он же ведь на самом деле такой страшный и безнадежный. Почему Христос говорит, жатвы много, а делателей мало? Мы-то думаем, что раз ты сноп так сжал, и он, опа, в жнеца превратился. А Христос-то говорит это с горечью, что ничего подобного не происходит. Ты один в поле, конца края не видно, солнце печет, а сзади тебя все лежат и лежат снопы. Поэтому нужно делателей, нужно жнецов. Но мы-то в жнецы не хотим, мы же все хотим в председатели колхозов. Виктор Гам как-то рассказывал, что он обратился в компанию Coca-Cola однажды с вопросом, какова их цель. В Йемене Coca-Cola есть? В Индии есть Coca-Cola? Есть, да. В любом таджикском кишлаке воды нет, а Coca-Cola есть. И Виктор Гам говорит, он обратился, какова цель компании Coca-Cola? Ему пришел официальный ответ. Наша цель проста, чтобы Coca-Cola была в пределах достигаемости каждого жаждущего человека. И компания Coca-Cola работает над воплощением этого принципа в жизнь. И компания Coca-Cola не знает, что такое окно 10-40. Им никто не объяснил, что это страшно, что туда нельзя Coca-Cola. Потому что мусульмане злые, зарежут всех. Нет, они идут и продают ее. Мало тех, кто хочет помочь. Служитель вообще это ужасающая одинокая фигура. Один под палящим солнцем. А лечение одно, Христос говорит, молите, господин, жатвы. Только как можно молиться? Господи, пошли делателей на ниву твою, да это чушь. Неемия когда-то, у него было желание строить свой город. И он оставил свое непыльное рабочее место, виночерпие у царя, высокооплачиваемый пост. Или Исаия, вот я, пошли меня. Или Левий Алфеев сидел у сбора пошлин, подошел какой-то мужик, тронул его за плечо, говорит, иди за мной. И он оставил все, а потом еще собрал людей, и много их было, говорит, и они следовали за ним. Был такой фильм, и сейчас есть «Сталкер». Мне очень нравится там персонаж артиста Солоницына. Он называется «Писатель». Он произносит полные трагизма слова. «Мир непроходимо скучен. Мир управляется чугунными законами, и это невыносимо скучно. И законы эти, увы, не нарушаются. Они не умеют нарушаться». Вот в средние века было интересно. В каждом доме жил домовой. В каждой церкви Бог. И я думаю, вот сидит себе мытарь за непыльной работенкой. Имеет уверенность в завтрашнем дне строгих, но сильных хозяев. И подходит сын человеческий, кладет руку на плечо и говорит, иди, ты станешь одним из 12, кто сядет на престолах судить 12 колен Израилю. Ты что, дурак, дядя? Какие престолы? О чем речь? Это когда будет после смерти? Мы сыты этими сказками. А Матфей как дурак встает и идет. Вот уж воистину, из грязи в князи. Сегодня все наоборот. Апостольское призвание – чушь. Небольшой, но стабильный доход. Вот что главное. Я думаю, неужели это не изменить? Гребенщиков пел: «Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?» Я думаю, где вот молодые служители, которые реально возьмут что-то и понесут в своих руках? Христос зовет за собою и говорит: вот что надо-то, а всего-то надо служить так, как будто ты все время хочешь есть. Просто много сеять и не ждать, что ты пожнешь, и сразу у тебя результат, и 5000. И третье, быть верным и последовательным, и приводить ко Христу таких же верных. Хотя бы раз в год одного. Геометрическую прогрессию слышали? Если каждый христианин будет приводить по одному человеку в год ко Христу, но с одним условием, что этот человек тоже в год будет приводить по одному, через сколько лет покается 8 миллиардов? Через 33 года все. Через 33, ну, больше 8 миллиардов. Это просто. Почему 2000 лет прошло и не покаялся мир? Это загадка. А разгадка правильная, она где-то вот тут вот скребется, вот тут в голове. И каждый ее из вас должен озвучить сам для себя.